Итак, господа, мы с вами, это глава 4, перчина 1, мы начали с вами уже это. Мы сказали с вами о том, что есть два мнения мудрецов, по какой причине были установлены молитвы. Есть мнение, что они были установлены нашими праотцами. Авраам Авину утренняя молитва, Ицхак Авину послеполуденная молитва, Яков Авину вечерняя молитва. И добавим, что мы не говорили в прошлый раз, царь Давид установил Криат Шма перед сном. Криат Шма перед сном. Вот, теперь, это одно мнение. Второе мнение говорит о том, что молитвы установлены как замена жертвоприношений, которые приносили в храме. Соответственно, утреннее жертвоприношение, всесожжение, жертвоприношение, мы говорили, овца, которые приносили с утра, а именно с восходом солнца, это соответствует утренней молитве. И максимум времени, когда можно было приносить это жертвоприношение, это до полудня, по мнению Рабби Юды, до 4 часов, разногласие в данном случае есть, вот, то, соответственно, молитва тоже изначально до 4 часов. И мы с вами коснемся сейчас этого момента, что, в принципе, если человек все-таки сказал это после 4 часов, то это имел свой, это определенный свой эффект. Определенный свой эффект. Вот. В дальнейшем объясним, задашем, какой именно. Вот, теперь, после полуденной молитвы у нас установлены, соответственно, после полуденной жертвы, а овцы, которые были жертвы всесожжения, которые совершали в конце дня, да, то изначально, то есть не изначально, не изначально, неправильно, да, первое это время, минимальное время, когда можно приносить, это 6,5 часов, да, то есть после начала дня, вот, и до 9,5 часов, если начиная с 9,5 часов и дальше, до конца, собственно говоря, времени смысле дня. Теперь мы говорили с вами о том, что Рабиуда, помимо Рабиуда, может приноситься до плагминха. Помните, мы говорили о том, что плагминха это является половина этого времени, то есть если мы говорим до 2,5 часов до заката, имеется в виду, что жертвоприношение, всесожжение после полуденной 2,5 часа до заката, то, по мнению Рабиуды, это время надо разделить на половину, плагминха, получается часть сердца, вот еще добавить к этим 2,5 часам, в смысле, еще раз, получается от 12 часов мы отнимаем час с четвертью. Вот до этого времени, по мнению Рабби Юды, который возражает, можно было приносить жертвоприношение после полуденной. Разногласия между Рабби Юдой и мудрецами. Вот, теперь, вечернюю молитву можно молиться все в ночное время. Вот, поскольку не было нормированного времени, это в отношении того, что тех жертвоприношений, которые приносили в храме, соответственно, этой молитвы, а именно воскурение тука, так, частей тела, которые можно воскурять, это делать в том числе уже после полного заката. Эктер халавим вейварим. Эктер халавим вейварим. Халавим – это всякие жиры, туки. Вот. Эварим – это части тела. Что это было, можно приносить было и дальше. И, соответственно, вечерняя молитва уже после наступления темноты, она тоже не нормирована конкретно времени. Изначально мы с вами говорили, что нужно приносить это до полуночи. Постараться приносить это по полуночи, потому что есть мнение законодателя, в частности, Рабина Йойда из Ришуним, который говорит о том, что обязательно это нужно сделать до полуночи, и, по его мнению, вообще это, если он произнес после этого, то это не засчитывается. Вот. Но мнение на закон, это главное мнение на закон не таково. Можно приносить его, в принципе, до всей ночи, до Амуда Шаха, до зари. Имеет право человек приносить. Да, получилась такая ситуация, что не успел, не был в состоянии, к Напурим обычно происходит, необычно, а бывает, что происходит. Вот это бывают такие ситуации. Теперь, кстати, господа, уже касаясь Пурима, захватим эту тему заодно. скажем, когда человек понимает, что ему нельзя, это нельзя ему молиться. Пурим. Как он проверяет себя?
Ну, есть стандартная фраза насчет благословен Мордехай и проклят Аман. Может быть, это имеется в виду?
Нет, нет. Александр, здесь вы правы, касаясь Пурима. Сказано, что когда он выполнил мицву, довел до себя до точки, что это просто-напросто его сознание уже не работает, а работает его подсознание, когда он уже не умеет различать, кто благословен, а кто проклят, Мордехай или Аман. Когда у него нет четкой картины, кто из них благословен, кто проклят, это означает, что он выполнил мицву. Вот. Так. Немногие удостаиваются такого. Вот. Но мы говорим о том, что после того, как он уже это понял, теперь нужно ему готовиться к вечерней молитве. Понимаете?
Да. Вот. Да-да-да.
Как ему это измерить? Это интересный момент. В отношении благословения после еды. Представьте, у него ведь была трапеза, правильно? Ему после этого нужно приносить благословение. В каком состоянии он имеет право приносить благословение после еды? Не забывайте, что это заповедь Торы, не мудрецов, а Торы. Да, то есть вес, удельный вес этой заповеди, он даже больше, чем это удельный вес молитвы, потому что молитва, в конце концов, это постановление мудрецов. Так вот, в отношении Беркат Амазон сказано, что если он уже не в состоянии даже толком сам однозначно произносить, но он может еще в состоянии произносить слово за слово, когда ему кто-то будет помогать, ему говорят «Барух», он говорит «Барух». Ато, он говорит «Ата». Ашем, он говорит «Ашем». И таким образом говорит всю Беркат Амазон, он выполнил.
Класс. То есть он не потерял связь с внешним миром.
Да, этого хватает. Это заповедь Торы. Заповедь Торы, Беркат Амазон, это заповедь Торы. А в отношении молитвы, амида, то есть когда он встает перед Всевышним и должен молиться, здесь уже шутки плохи. Вот. И здесь нужно стоять в состоянии, что он вполне способен принять лик Творца. То есть, другими словами, он должен быть в состоянии, когда он может действительно прийти на прием к царю. Он не будет мямлить, он не будет заикаться, он имеет в виду, что из-за сил выпивки. Понимаете? Уж наверняка он не будет шататься. Да? Вот. И вот такое состояние, это требуется, чтобы человек мог молиться уже после Пурима. Вот поэтому, безусловно, человек, который понимает о том, что его состояние далеко не соответствует этому, ему нужно просто подождать. Сколько? Сколько нужно, столько и подождать. А уже 3 часа ночи. Еще что не поделать. Он не может пока встать еще перед царем. К 5 часам он немножко приходит в себя. Я не знаю, как у вас там, когда у вас заря. Вот, 5 часам он приходит в себя. У нас, в принципе, это уже время по сегодняшнему дню. Это уже время, когда наступила заря, но еще не наступил восход солнца. Вот, и здесь уже у нас очень большой спор, может ли такой человек, время такой человек молиться. Отдельно нужно задавать вопрос к храму по этому поводу. Но до зари, до 4:40 по израильскому времени, он может начать вечернюю молитву. Вот, теперь. Это, вот, скажем так, в скобках. Вот, теперь. Мы говорили также с вами о том, что ситуация, когда человек молится молитву Минха близко к закату, важно, чтобы он не шел по обоим мнениям. Если он считает, что молитва Минха, она должна быть до плаг Минха, но не дальше изначально, то тогда он обязан помолиться до плаг Минха, это после полуденной молитвы. То есть за час с четвертью до заката. И тогда вечернюю молитву он будет молиться уже в ночное время. Ночное время. Здесь это очень важный момент, то, чтобы человек не получил, что он противоречит сам себе. Либо ты считаешь, что это время, оно годится для после полуденной молитвы. Соответственно, ты тем самым заявляешь, что не годится для вечерней молитвы. Либо наоборот. Да-да, что вы говорите, Александр?
Извините, ради Бога. Минха, если человек считает, что он должен до плаха минха ее сказать, он должен ее закончить до плаха минха или начать?
Вы правильный вопрос спрашиваете. По идее, начать.
Начать. То есть, в принципе, он может заступить за нее, да?
Да. Потому что бывает такой человек, что он входит в молитву хорошо, и он не рассчитывал, но он продолжает ее. Насколько я понимаю, это должно быть до того, главное, чтобы начать вовремя. Еще раз, если начать так время, что еще чуть-чуть она закончится, что у него нет никаких шансов. Вот. Закончить в это время плаг минха, то надо понимать, что человек здесь сам понимает, что он ввел себя в ситуацию, где он не может, нет шансов, что он выполнит это изначально по заповеди того, чтобы молиться плаг минха. Потому что он зашкаливает, и изначально нет варианта, что не зашкалит. То есть обязательно у него получится больше времени займет. Вот. И здесь вопросом, как бы, насколько поведение правильное в таком случае. Но если у него, в принципе, хватает времени на сказать это до плаг минха, и он это сказал, вот, все. Тогда с него уже нет никакого спроса. Он успел сказать.
Okay.
Он успел сказать. Вот, теперь...
А если сказал после плаг минха?
Что?
А если сказал после плаг минха?
Если он сказал после плаг минха, то он сказал. То есть это засчитывается ему. Не нужно возвращаться, не нужно заново приносить молитву, это засчитывается ему. Но это, не, это неправильно изначально так делать. Мы с вами говорили о том, что есть такой момент, что в некоторых местах совмещает молитву Минха и вечернюю молитву Маариф. Так? Вот. Когда боятся, что не соберется Миньян на Маариф, если отложить его на более позднее время. Поэтому нужно их делать плотно один к другому. Как мы с вами я вам рассказывал уже в прошлый раз, как у меня произошло это один раз.
А если, например, начал минху после плаг минха, тогда маариф нужно сделать после хацот, получается?
Это правильно, да. Особенно вот, когда он молится в одиночку, это изначально, безусловно, правильно сделать. Дождаться после этого, если он сказал молитву минха в плаг минха, то задаться после этого, что у него уже стало темно на улице. Вот. Ну, в принципе, да, как бы так вот. То есть, как бы, это важно, чтобы это было не в то же время, что делало у него противоречие. Особенно эти речи, когда человек борется в одиночку. Потому что это время, в принципе, его время, когда он закончит молитву Минха и начнет новую молитву, это, в принципе, зависит от него. Он может остановиться, что это будет время не в то же время, а между что это до наступления сумерек, а это уже после ночи. Когда он заспил ночь. Так?
Да.
Вот. В отношении молитвы Мусаф. А, секундочку. Мы с вами, значит, коснулись темы о том, что есть два мнения, по какой причине установили молитву, и сказали первое мнение, сказали второе мнение тоже. Так, и у нас получается здесь разногласие мудрецов, все-таки почему установили молитву. Вот, и это принято говорить о том, что, принято, что так комментаторы объясняют, о том, что, в принципе, и то, и другое правильно. И то, и другое правильно. То есть, установлены были молитвы праотцами, но конкретное содержание, что, где и насколько, это уже устанавливают мудрецы поколения. Да, устанавливают мудрецы поколения. Опять-таки, не произвольным образом, а основываясь на законах Торы. Вот, но устанавливают мудрецы поколения. Теперь. Так вот, молитва Мусаф, сказано, что она может быть весь день. Так написано у нас с вами в Мишне. Весь день означает дневное время суток. Ночное время суток не помогает. Это понятно?
Да.
Да, ну, кажется, понятно.
То есть до середины дня, да? До хацота.
Секундочку, почему до середины дня?
Вы говорите, ну, весь день, нет?
Что?
До захода солнца, до шкии, да?
Совершенно верно, до захода солнца. До захода солнца. До захода солнца. Теперь.
Так? А как так, как так может произойти, что Мусаф разделяет так? Мусаф ведь идет в Шахарит, и это получается после Торы, после чтения Торы, забыли про Мусаф и начали заниматься своими делами, или как получается?
Каких зайцев это может произойти? Это, ну, можно сказать так, что, допустим, миньян на Мусаф не остается. Так не набирается. Всякое бывает такое, что слишком долгое время. Есть люди, которые могут позволить себе максимум уделить внимание для молитвы в утреннее время, но уже в дневное время для них это боязно.
Так Мусаф читается в утреннее время, получается?
Вы правы. Это в утреннее время, это изначально так нужно сделать. Нужно успеть начать Мусаф до полудня. До полудня это самый лучший вариант, когда успевает мисс Мусаф. Если же не получается, то его читают в течение дня, в течение всего дня. Время его, в принципе, все, весь день, но изначально нужно стараться почитать его до полудня. По некоторым причинам, как бы связаны как бы, уже как бы, с данным той или иной местностью, какие-то там требования, синагоги и так далее и тому подобное.
А как они заканчивают молитву тогда получается? Если, например, ну, Мусаф ведь у нас в шаббат читается, ну, например, возьмем самый простой случай, выносят свиток Торы, читают свиток Торы, там в любом случае миньян должен быть, и потом без Мусафа, Мусаф они пропускают, и алейну не говорят, расходятся, получается?
Если такой организованный вариант есть, по той причине, которая как бы им известен, то да, вы правы, по идее, да. По идее, да.
А молитва без алейну не засчитывается?
Еще?
Засчитывается? Молитва без алейну засчитывается без окончания молитвы?
Мы как бы говорим о том, что здесь допущено было перерыв, который предусмотрен Аллахой, поэтому это засчитывается, конечно.
И разрыв такой можно совершить в несколько часов одну молитву, даже, ну, даже больше.
Да, но дело в том, что эта молитва, как бы, это действительно, она, это, в принципе, в статусе одной молитвы, но, в принципе, Мусаф, он не прикреплен, это, скажем так, обязательно к утренней молитве. Он должен быть сказан. Ведь мы, что мы с вами говорим? О том, что Мусаф, он соответствует дополнительной жертве, которую приносили в храме. Безусловно, вы правы, что он должен быть принесен до полудня, потому что это время уже после полуденной молитвы. Там уже начинается, чтобы не было здесь противоречий между различными как бы, да, членами семьи. Как бы, вот здесь нужно этот момент сам учитывать, чтобы... Поэтому мы говорим, что чтобы это изначально по закону можно делать мусав в течение всего дня, изначально нужно приносить его это вплотную к утренней молитве до полудня. Да? Теперь мы с вами сказали, что есть второе мнение о том, что жертвоприношение приносили, молитву произносили в параллель с жертвоприношением, которое приносили. Вот. Соответственно, мы с вами здесь видим, что поскольку у нас есть молитва Мусаф, то она не соответствует никому из праотцов. То есть по мнению, как бы, то мнение, когда говорится, что установлены были молитвы нашими праотцами, непонятно, как бы молитва Мусаф, кем она была установлена и почему и как, когда, да? У нас нет по этому поводу источнику сказать, что каково то иное мнение. Да, это понятно, да? Соответственно, как бы это молитва Мусаф, она больше понятна по мнению того, кто говорит, что была установлена эта молитва взамен жертвоприношения, которые приносили. Так. А не по мнению, что это было установлено под нашими праотцами. Молитва Мусаф это как раз потому, что в силу того, что она не регламентирована, по какое время она должна была произнесена. Вот, в течение, в принципе, всего дня. Вот, то да, нет у нас источника, кто из праотцев это, по крайней мере, неизвестно, кто из них это мог установить. Вот, теперь хочу добавить здесь с вами, господа, у нас, в принципе, время закончилось, касаясь этого урока. Вот, но в конце хочу добавить только, что Маараль, великий это мудрец, каббалист, да, живший в Средневековье. Вы, мне кажется, вы наверняка про него слышали, знаете, да?
Вот. Да, мы враги.
Вот. Так вот, он объясняет, что два источника происхождения молитвы соответствуют двум аспектам того, что такое молитва и какой душевный настрой должен быть у молящегося. Да, как бы у него глубокое как бы это обсуждение, анализ того, что как молились наши праотцы, вот, и соответственно как бы форма молитвы, которая она у нас дана, она это, как бы, с одной стороны должна соответствовать как бы то, для чего молились наши праотцы. Для чего молились наши праотцы? Что как бы какая главная их была цель? Это быть, это называется, это каретой Творца, то есть браздами управления Творца в этом мире. Быть полностью соединенным с Творцом, смиренным пред Ним, вот, и выполняющим Его волю. Да, и задача наших праотцев. Вот, соответственно, молитвы, которые были установлены, соответственно, были установлены как бы вот этому служению Творца, такому служению Творца. Вот. Эта сторона как бы как раз очень хорошо у морали освещается, как бы вторая сторона требует отдельного рассмотрения, как бы, которое у нас уже сейчас уже нет времени это продолжить, поэтому давайте перейдем на следующий урок.